Василина Лебедева. Валия. Пролог. Из сна выдернул телефонный звонок. Хмуро бросив взгляд на экран, понял, что поспать сегодня уже не удастся. «Слушаю», — ответил я, стараясь не зевать в трубку.
«Шеф, девчонку нашли, и сейчас она уже в пути».
«Влад, давай обстоятельно».
«Девчонку нашли, поговорили, убедили, что в целях безопасности она должна быть на территории нашей стаи. Объяснили, что это также просьба ее матери».
«Поверила».
«Для убедительности отдали ей кольцо, которое сняли с тела матери. Сказали, что она оставила его в условленном месте, для того, чтобы у дочери не возникло сомнений».
«Да уж, убедительно», — хмыкнул я.
«Дали денег на билет, пообещали решить все вопросы с хозяйкой ее квартиры и отправили в Красноярск».
«Сопровождение есть?»
«Шеф, обижаешь? Двое с ней в вагоне, двое в соседних. Когда ждать?» «Выехала она сегодня днем, так что через полтора дня».
«Слежка за ней была?»
«Не за ней, за нами. Эти олухи не смогли найти ниточек, связующих мать и дочь. Вот и привязались к нам».
«Ясно. Ты сейчас где?»
«Лечу в Челябинск».
«Челябинск. Почему туда?»
«Так сестренка двоюродная давно хотела у нас погостить. Вот и случай представился. Двух зайцев убью. И сестренку привезу, и девчонку из-под удара выведу».
«Не боишься? Вдруг с сестрой что случится?»
«С Элиной, что ли?» – послышалось удивление. «Это та, что троеборьем занимается и на чемпионат собирается?» «Ну да, она родненькая. Уж если эти дебилы ее попытаются выкрасть, она их в бараний рог скрутит и не вспотеет».
«Ну, молодец!» Я все-таки рассмеялся.
«Кстати, шеф, там еще и два лиса крутились».
«А это уже интересно. Где они сейчас?»
«Уже отбыли в направлении своей стаи. Мои ребята выясняют, что у них за интересы. Откуда у этого интереса ноги растут?»
«Хорошо, Влад. Давай за сестренкой и домой отдыхать».
Глава первая. Валлия. Люди подобны Луне. У каждого из них есть темная сторона, которую мы скрываем ото всех. Марк Твен. Последние два часа, подъезжая к Красноярску, поезд тащился, словно старая кляча, которая собирается сдохнуть, но из упрямства тянет груз до конечной остановки. Временами ход ускорялся, но ненадолго, и состав, сбавив обороты, снова полз вперед. Я сидела в плацкартном вагоне, смотрела в окно, закрыв уши ладонями. Рядом, собирая вещи, суетились родители трех детей, чертят. Фактически трое суток детских визгов, криков, бесконечных «почему» и «зачем». Причем добыча информации производилась у пассажиров всего вагона, и если ответ не устраивал маленьких бесенят, допрос перекидывался на сидящего, стоящего или проходящего рядом. Так что просветительским подвигом могли гордиться все присутствующие в вагоне. Поезд проезжал мимо индустриальной части города. Мой взгляд скользил по серым, унылым зданиям, но я упорно не отрывалась от окна, дабы никто меня не трогал, не дергал и ни о чем не спрашивал. Наконец наш Фердинанд дотащился до перрона, пару раз дернул составом и сдох. Схватив свои вещи, я рванула на выход. Вылетев из вагона на перрон, с облегчением сбавила обороты. Раннее утро, погода не радовала, накрапывал мелкий противный дождь. Обгоняя голдящую толпу, я отправилась к зданию вокзала Красноярска. Пройдя сквозь него, разыскала стоянку такси. Облюбовав ближайшую машину, договорилась о поездке и с облегчением плюхнулась на заднее сиденье. Таксист сказал, что до площади, где меня должны встречать, ехать минут 20. Если повезет, то не будет пробок. Вот и хорошо, есть время перевести дух. По запотевшему стеклу сбегали капли дождя. А я вспоминала, как больше 5 лет назад одна приехала в тогда еще незнакомый Петрозаводск, чтобы начать учиться жить самостоятельно. В тот день я ехала в трамвае, также накрапывала унылый дождь, и было страшно и безумно одиноко. Мне было чуть больше 4 лет, когда мама, окончательно поскандалив с бабушкой, собрала наши вещи, схватила меня в охапку и фактически сбежала из родного дома. С тех пор начались наши скитания по стране. Из города в город мама бежала, скрываясь от моего отца. Но, несмотря на всю предосторожность, он постоянно нас находил. Каждый его приезд мама прятала меня у соседей. Если же не успевала, то закрывала в комнате или на кухне с наказом ни в коем случае не выходить. И вот я, мелкая девчонка, жмусь в угол в обнимку с потрепанным плюшевым зайцем и слышу крики, ругань, что-то бьется из посуды, плач мамы, стоны, рычание. Раз за разом старалась закрыться, спрятаться от этого кошмара. Не слушать, не слышать. Спустя какое-то время хлопала входная дверь, и отец опять исчезал из моей жизни. После таких встреч мама обнимала меня, давала деньги на какие-нибудь сладости и со стоном ложилась на кровать. Со слезами укрывала ее, гладила, распутывала всклоченные волосы, утешала в меру возможности маленького ребенка. Мама вся в синяках и странных царапинах, поскуливая, как побитая собака, потихоньку проваливалась в сон. А на следующий день мы опять собирали вещи. Мама бегала, забирала документы из школы, увольнялась с очередной работы, чтобы в который раз уехать. Куда? Не знала ни она, ни я. Только бы подальше, в надежде, что он больше не найдет нас, не причинит боли. Став старше, я узнала тайну, которая перевернула мой мир. Я оборотень. В тот день я была в школе. Мне стало плохо, а школьная медсестра, особо не заботясь о моем состоянии, отправила домой, предварительно сообщив маме на работу. Спустя час уже дома я скулила и плакала от боли, что скручивало мои внутренности в жгуты. Взволнованная мама постоянно была рядом, отпаивала меня горьким отваром, который совсем не помогал. Весь этот кошмар длился всю ночь, и лишь к утру забылась тяжелым сном. Это были мои первые лунные дни, перестройка организма и пробуждение волчицы, как объяснила потом мама. Тогда оборотни для меня были абсолютно закрытой темой. Из фильмов смотрела только «Гостью из будущего» с Алисой Селезневой, фэнтези не читала. Поэтому маминое признание было сравни чуду. Хотя в том возрасте я бы с легкостью поверила и в эльфов, и в Деда Мороза. А когда своими глазами увидела оборот мамы в черную волчицу с серебряными кончиками на ушах и хвосте, сказка стала реальностью. С приходом первой крови волчица только начинает просыпаться, и в связи с этим начинается перестройка организма. У меня было множество вопросов. Как живут оборотни? Где живут остальные? Но от мамы всегда слышала неизменное. Придет время, я все тебе объясню. Но время так и не пришло. Такси медленно катилось по площади. Погрузившись в воспоминания, даже не заметила, что машина остановилась и что дождь усилился. Из раздумий вывел голос водителя. «Ау, девушка, мы на месте!» «Что? А, простите, задумалась». Расплатившись, вынырнула из салона. Мужчина достал из багажника мой чемодан, и я постаралась побыстрее спрятаться от дождя под крышей кафе. Постояв в раздумье пару минут, решила все-таки зайти внутрь, перекусить и выпить кофе. Неизвестно, сколько мне придется ждать этих встречающих. Заказала капучино и булочку и позвонила по номеру, который дал мне Влад. Номер не отвечал. Да уж, нерадостно. Позвонила еще раз и еще. Расстроившись, я подумала, вдруг обманул или номер неправильный. Что мне теперь делать? В панику удариться не дал голос, прозвучавший буквально возле моего уха. «Валерия?» Подпрыгнув от неожиданности, резко обернулась. За спиной стоял мужчина и открыто улыбался. Осмотрев мощную широкоплечью фигуру, подняла взгляд и встретилась с голубыми глазами короткостриженного смуглого брюнета. «Вы Валерия?» «Да, а вы?» «Григорий, к вашим услугам и очень рад знакомству. Я так думаю, что мы можем посидеть и выпить кофе, пока вы позавтракаете, и поедем». «Алекс?» Он вопросительно посмотрел на стоящего чуть дальше молодого человека, которого я даже не заметила, вернее, не обратила на него внимания. Еще один смуглый брюнет был немного пониже своего спутника, но также широк в плечах. «Я не против», — хмуро кивнул тот. Они уселись за мой столик и заказали кофе, подбежавшей улыбчивой официантке. «Валерия, я так понимаю, вы сегодня еще не завтракали?» «Нет, еще не успела», — демонстративно кивнул на чашку кофе на блюдце с маленькой воздушной булочкой. «Вот только собираюсь».